12:04 в российской столице. Четверг, 12 марта. У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. И традиционно по четвергам у нас такие беседы с Виктором Эскиным, израильским публицистом и общественным деятелем. Виктор, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
И с радостью представляю нашего гостя, доктора политических наук, профессора МГУ Андрея Манойла. Андрей Викторович, приветствую вас. Здравствуйте.
Очень добрый интересный день. Гость.
Очень
тяжелый оппонент у меня будет сегодня. Тяжелый.
А, слушайте, а тут-то спорить, мне кажется, сегодня нечего.
Ну, как нечего? Еще как будем спорить?
Ну, надеюсь. В общем, речь идет...
О чем?
Речь пойдет о коронавирусе, об экономических и политических последствиях в мире в связи с распространением этого COVID-2019. И вот мы за кадром тоже поговорили. Весь мир боится войны, каких-то ракет, атомных, милитаризации космоса, ядерное оружие, КНДР, Иран. Но столько-столько вызовов. А тут появляется нечто, что невозможно разглядеть глазом, которое составляет там какие-то нанометры. Ну, то есть это вообще какие-то крошечные, и весь мир буквально сходит с ума. Вот давайте поговорим. Кстати, сегодня, не знаю, слышали вы или нет, Америка запретила въезд европейцам.
В Европу, кроме Британии.
Кроме Британии и кроме тех американцев, которые сдали тест на коронавирус. В Италии закрыты все магазины, кроме магазинов с предметами первой необходимости и аптек. На этой неделе состоялось заседание Совбеза в Польше, в ряде европейских стран. В Москве запретили массовые мероприятия, на которые придут более 5000 человек. И в Израиле мы видим тоже беспрецедентные меры. Об этом заявил премьер страны. Теперь каждый въезжающий в Израиль человек, гражданин Израиля, должен проходить 2-недельный карантин. А Виктор,
да.
Наши встречи с вами что, сократятся в связи с этим? Вы только ночью прилетели из Израиля, правильно я понимаю?
Так точно.
Расскажите,
так точно.
Пожалуйста, вот о том, что происходит в стране.
Ну, во-первых, мне хочется сказать, что вот это манифестация того, что миром управляют не какие-то страшные семьи или даже не какие-то президенты крупных держав, а все-таки вот эта вот ирония Господа Бога по отношению к человечеству, когда люди летают в космос, а тут вдруг какая-то мелочь, сущая мелочь, в глобальном масштабе, люди сходят с ума. Поэтому я думаю, все-таки эта тема больше не для эпидемиологов, а для психиатра. А еще больше, как я с чего и начал, для теологов. Понять действительно этот мир, который вот строился какими-то учеными, строился бизнесменами, сильными империями. Этот мир, оказывается, боится. Вот знаете, как та женщина, которая очень качается, она сильная, она может быть телохранителем Каддафи, и вдруг она видит какую-то маленькую букашечка. Ой! Вот так люди реагируют на это сегодня. Это кошмар. И что касается Израиля, я, к сожалению, не могу похвастаться тем, что Израиль чем-то выделяется в лучшую сторону. То есть Израиль — страна мощнейшая в смысле медицинских возможностей. Есть уже даже какие-то противодействия. Ну, поверьте, вот Израиль — страна, где заразилась на сегодняшний день инфекции 110, кажется, на сегодняшний день человек. Ни одного смертного исхода, хорошо всеми занимаются. Слушайте, и что происходит? Значит, страну закрывают. Там более 100 человек нельзя собираться. Ах! То есть, мне кажется, что просто это какое-то помешательство сумасшествие. В Америке Дональд Трамп несколько дней назад отправил в Твиттер, в котором он сказал, в прошлом году 23 тысячи американцев умерли от обычного гриппа.
Да.
На сегодняшний день у нас столько-то зараженных, у нас от этой инфекции у нас умерло 28 человек.
Мне просто чисто технологически интересует история с карантином въезжающих людей.
Вот Израиль?
Что касается вас непосредственно.
Ну,
вы скоро вернетесь в Израиль. Что вы будете, 2 недели дома сидеть?
Ну да, что делать-то?
В магазин, ну вот это все?
В магазин? Ну, есть родственники, да, не знаю. Мы можем заранее запастись. Ну, смотрите, не настолько, что нельзя договориться выйти в магазин, я полагаю. Все-таки страна-то, она пока что у нас не подвержена уж полной психиатрии. Но сам факт, то есть, слушайте, Израиль — страна, которая стала туристической державой ближневосточной. Здесь просто обрубают все, вот просто все. Всех туристов отрубают от Израиля. Так и другие. Причем мы говорим о том, что в Израиле за те же дни скончалось, значит, столько-то людей
от этого, гриппа,
столько
рака,
людей от этого, столько людей от этого. Ни одного человека не скончалось от коронавируса. Да. Тем не менее, страна находится в положении военного. Это какой-то кошмар. Слушайте, это еще один пример того, до какого дури могут дойти люди через панику, через СМИ, через это.
Андрей,
кстати говоря, комплимент вам. Вот я прилетел в Россию.
Вот, об этом давайте сравним.
Я не уверен, что вы долго продержитесь, но, по крайней мере, на сегодняшний день, вот я только что ехал в метро.
Нет, не о метро.
Люди без намордников.
Авигдор. Сравнительные характеристики израильского аэропорта и московского аэропорта. Те меры предосторожности, которые предпринимают израильские власти.
Ну, у вас в аэропорту сейчас тоже меньше людей.
Да.
Во-первых, у вас тоже видно, что...
С точки зрения процедур. Меряют температуру
порой не очень хорошо. Нет, процедур в израильском аэропорту не совершенно обычно. Это все хорошо, просто очень мало народу, удобно. Можно зайти в дьюти-фри. Прилетайте. Ну, после того,
карантин пройдет. Андрей Викторович, складывается ощущение... Вот смотрите, все разговоры с вирусологами, эпидемиологами, докторами сводятся к тому, что доктора говорят, все норм. Не надо слишком сильно паниковать, бить тревогу и так далее. Ничего сверхординарного не происходит. Этот вирус появляется, исчезает, потом появляется вновь и так далее. В то же самое время меры, которые предпринимают власти разных стран мира, можно назвать беспрецедентными. Это происходит почему? Не хочется ударяться в конспирологию, но все же я задам этот вопрос. Потому что мы, население, обыватели, чего-то не знаем, а власти что-то знают такого, о чем они нам не сообщают. Или второй вариант. Просто власти используют и разыгрывают коронавирус в качестве политической карты и укрепления своих властей. Ну вот в Израиле политический кризис, а сейчас такой... Как бы режим чрезвычайного положения, необъявленного. Вот как это все трактовать, пожалуйста?
Но история с коронавирусом, его освещением средств массовой информации, конечно, чрезвычайно интересна. Ее потом будут исследовать, раскладывать по полочкам и разбирать по деталям. Потому что ничего необычного в нынешней эпидемии китайского коронавируса, именно китайского, нет. Коронавирусов вообще существует огромное количество.
Живущих у нас в носу ежесекундно.
Да, большая часть вирусов, вызывающих разного рода простудные заболевания, они именно коронавирусы. Вот. И здесь мы имеем дело с обыкновенной мутацией. Смертность у этого коронавируса 2,5%. В 2,5, но чуть меньше 3 раз, чем смертность от обычного гриппа. От обычного гриппа, кстати говоря, по всему миру погибает порядка 650 тысяч человек в год. Вот сравните статистику. И вспышки... Понятное дело, что грипп, он мутирует. Он мутирует каждый год, каждый раз появляются какие-то нетипичные штаммы вирусов. Но этот штамм, в отличие от свиного гриппа, от птичьего гриппа, вот от предыдущего, от атипичной пневмонии, он отличается двумя вещами. Значит, биологически он отличается тем, что это вирус, мутация, которая продолжает мутировать, и ее эволюция вполне возможно приведет через несколько месяцев к тому, что она превратится в обычный грипп.
Да,
он неустойчив.
Андрей Викторович, я все-таки прошу прощения. Но давайте эти разговоры оставим биологам и эпидемиологам.
Сейчас перейдем к этому. А вторая особенность заключается в том, что это первый такой вирус, который так мощно освещается в средствах массовой информации по всему миру. И обратите внимание, паника, которая нагнетается вокруг этого информационного повода, она ведет к чему? Правительства разных стран, ведомства, чиновники начинают демонстрировать бурную деятельность. Они изолируют, перекрывают, они показывают, что они есть, что они нужны. В отношении очень многих служб и ведомств, которые ранее подвергались критике колоссальной со стороны общества, да, зачем они вообще нужны, не распустите бы их. У них появился новый стимул и повод для существования. Они показывают о том, что они эффективны. Правда, эффективно совершенно непонятно, потому что...
А где, собственно, эффективность?
Вот смотрите, тот же запрет, да? Больше 5000 не собираться.
Да.
Вот я не понимаю, из каких критериев была выведена именно эта цифра. Да. А что, 5000 в одном месте не создает угрозу распространения коронавируса, а 5500 уже создает? Или 100 человек, например? Ведь речь не о количестве людей, а о скученности должна идти. Поэтому я убежден в том, что это... что повод реально есть, но он преувеличен, переоценен. И то, что вокруг происходит, это огромная мистификация, которая ведет к конкретным совершенно потерям в экономике конкретных стран.
Вот что касается уникальности освещения, ну, можно вспомнить истерию начала 2000-х по поводу сибирской... Что там сибирская у нас? Оспа была, да, в Америке находили? Или язва, да.
Эбола,
совершенно верно.
Да, еще как. Обама говорил. Обама и Эбола. Помните?
Да.
Кто-то помнит, что такое Эбола? Да. Обама помнит. Да.
Эбола загнулся сам, как известно.
Помните? Эбола.
Конечно,
нет,
помню,
Эбола. Да. Нет, чего только не было, да? И все это исчезало, испарялось. Послушайте, на сегодняшний день 4,5 тысячи людей умерло от этой болезни по всему миру. Я говорю, только в Штатах от гриппа умирает больше. В одних Штатах Соединенных, там, где, кстати, медицина, ну уж точно на высоком уровне относительно, да, даже там при всех, всей критике их системы медицинской. То есть мы имеем дело с абсолютным психозом. Я уверен, что за этим не стоит никакого замысла, никто этим не управляет. Это хуже. Это именно стихийный психоз, который подхватили чиновники. Они стараются как-то выслужиться перед тем, кого они считают народом, перед населением, показать, что мы о вас заботимся. И вот в результате мы разрушаем экономику, загоняем вас в дома, не пуская вас на работу, мешая вам жить, дышать, собираться, праздновать. Что еще скоро вообще могут запретить?
Но карантинные меры могут...
За руку здороваться нельзя, ну, уже например, за руку здороваться нельзя, люди боятся.
Целоваться давно нельзя.
Это...
Слушайте, все понятно. Можно, с одной стороны, иронизировать, но, с другой стороны, сегодня глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса. Вот такую глобальную эпидемию. Глава ВОЗ открыто говорит, что в ближайшее время у Всемирной организации здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения готова к тому, что число заболевших и погибших будет значительно увеличиваться. Значительно увеличиваться. Это не я говорю, это говорит глава ВОЗ.
Ну, психоз, это и есть вот психоз, когда он говорит, что будет еще хуже.
Наращивание психоза, абсолютно.
Некоторые уже говорят, что там будет чуть ли не 60% зараженных, даже из уважения не буду упоминать имен одного из лидеров. То есть речь идет о психозе. Психоз, поэтому не эпидемиологов, а психиатров сюда. А еще лучше с каких-то священников, умных людей, с книжками, которые покажут люди. Вы не туда смотрите.
Они еще не знают, что все еще впереди. Потому что когда нынешний коронавирус соединится с близким ему по мозаике ротавирусом, вот тогда все, конечно, полностью и прочувствует остроту момента. Значит, пандемия объявляется при каком количестве зараженных?
У вас есть ответ?
15%, конечно, порог. Вот посчитайте, пандемия — это эпидемия, которая охватила весь мир.
Угу.
Да? Сколько в мире проживает миллиардов населения?
Насколько я 15% понимаю... Дело не в количестве людей, а в той территории, которую покрывает та или иная болезнь. На сегодняшний день коронавирус обнаружен в 114 странах.
А грипп, прошу прощения?
Но...
И уже не при женщинах, там, не знаю, не при вас сказано.
Давайте попробуем созвониться с главой ВОЗа и предъявим ему
эти... Давайте хорошее предложение, давайте сделаем это прямо сейчас. И зададим ему конкретные вопросы. ВОЗ весьма спекулятивная организация. И вот на прошлых примерах, когда они точно так же действовали, в интересах, кстати говоря, и фармкомпании тоже, очень сильно прошлые примеры, их деятельность очень сильно подорвали к ним доверие. Но речь не об этом, а речь о том, что количество стран, в которых обнаружен коронавирус, не может выступать объективным критерием. Ну и что?
Мало того, количество...
Территория не является инструментом измерения.
Я не хочу быть ни прокурором, ни адвокатом, ни для ВОЗ, ни для коронавируса. Я просто смотрю на цифры и предлагаю порассуждать над ними. 11 марта число погибших от коронавируса стало максимальным. 285 человек в день умерло. Тогда как в начале там было 7-9 человек и так далее.
Был пик 13 февраля. Общее число — это 4600 на сегодняшний день.
Но количество погибших растет практически с каждым днем.
Но очевидно, что если эпидемия не достигла пика, то количество погибших будет расти. После того, как она достигнет пика, количество погибших стабилизируется.
Как в Китае уже произошло.
Именно, да. В Китае это уже наблюдается. А потом уже пойдет вниз. Произошло. По-другому-то не бывает. И если мы будем по восходящему тренду, да еще в какой-нибудь геометрической прогрессии или по экспоненте рассчитывать, то у нас получится, что в неделе через три все население земного шара вымрет. Это не так. На самом деле. И в этом отношении коронавирус и в подметке не годится вируса Эбола. Да вот. Вот это был действительно серьезный вирус.
Вот наша слушательница Екатерина пишет нам, этот вирус только начался, нельзя сравнивать статистику за год от обычного гриппа. Ну нельзя, но действительно, он только начался. Слушайте, в декабре его обнаружили.
Так, минуточку. А на каких данных, на какой динамике мы можем основывать свои прогнозы и оценки, кроме как вот относительно тех цифр, которые у нас они есть? Ну, начался только, ну и что? Вот, если бы у нас были... года наблюдения за этим вирусом, ну, конечно, мы давали бы более точные результаты, но мы исходим из того, что у нас есть. И по динамике развития этой эпидемии вирус гриппа, коронавирус китайский, а это вирус гриппа, он ведет себя так же, как и остальные штаммы и мутации вирусов гриппа, потому что по мозаике, по своей, мозаика — это строение. Он ничем не отличается от обычного гриппа, во-первых, и от испанки, во-вторых, который тоже является гриппом. Только и всего.
Нет, но там есть всякие... Мы же с вами там не эпидемиологи. Там есть существенные отличия, которые приводят к тому, что действительно вот эти там альвеолы в легких...
Там,
ну, это, как говорят,
два существенных отличия.
Приводят,
там окончание, да, которые вот...
в виде коронавируса,
новые,
да.
И второе — это быстрая изменчивость его. Угу. То есть он быстро мутирует, он продолжает. Он находится в процессе мутации. Только и всего.
Что касается тех мер, мне приходилось сталкиваться с таким мнением, что в этой ситуации гораздо лучше перебдеть, чем недобдеть. И что, в общем, те беспрецедентные меры предосторожности, которые вводятся властями городов отдельных или стран, в общем, они оправданы.
Ну, давайте вообще тогда закрываться дома от всех болезней, от всех микробов. Мы начнем с гриппа и прочих-прочих инфекций. Да, как там с гепатитом, а как там еще с другими?
Которых миллион здесь.
Да, то есть, вы понимаете, это... Если мы говорим о общем положении в мире, вот те люди, которые принимали решение о закрытии границ, о введении чрезвычайного положения, они настолько ухудшили жизнь людей, они стольким людям подняли давление, способствовали стольким инфарктам на этой почве, да, еще каким-то приступам язвы какой-то, желудка.
С одной стороны, да.
Не задаю, просто вот, если, вот об этом же никто не говорит. То есть вот эти все меры, когда тебя проверяют в аэропорту, когда...
Авиакдор.
Я, кстати, вот на прошлой неделе был в Тбилиси. Значит, там просто стояли люди такие вот страшные, в противогазах, и на расстоянии каждому измеряли.
Мне вчера тоже пшикнули бластером в лоб, померили. По тепловому излучению температура. Температура получилась как у трупа, потому что на 2 градуса ниже, градуса ниже, я думаю, все. Я не живой человек, подумал я. Но они сказали, не, это нормально. Вот если была повышенная, вот. А если вы труп, это нормально, вы же никому не угрожаете.
На правах ведущего, извините, пожалуйста. Вы обещали спор. Вы сидите, в одну дуду говорите, да никакое, все нормально. Но еще раз.
Я все равно не согласен. Но он прав сегодня.
Господин ведущий, тогда дайте повод, чтобы мы подрались здесь.
Да,
мы будем кашлять друг на друга, без того, чтобы вам подонки не сказали.
Кстати говоря,
сейчас можно плеваться, это гораздо опаснее.
Есть положительные моменты у коронавируса, ну, условно положительные. Ну, во-первых, коронавирус стал такой универсальной отмазкой от всего. Можно не прийти на работу и сказать, коронавирус виноват. Не собираться, не проводить. Прекрасно. Коронавирус запрещает. Более того, сейчас появились новая практика, появились анонимки, когда пишут анонимки на своих руководителей примерно следующего содержания. Анонимно сообщаю, что мой начальник заражен коронавирусом и скрывает это от всех. Начальника вяжут, сажают на карантин на полгода, да, изолируют, место освобождается и включаются социальные лифты.
Ну и зам сразу... Да,
и становится в кресле, да. Так что это политическая практика.
Когда мы говорим, что существует масса всяких других опасностей, это действительно так. Слушайте, но ежедневно просто от падения с высоты гибнет больше людей, чем там от коронавируса. Это все понятно. Но на самом-то деле еще опасность заключается в том, что человечество, несмотря на 21 век, технологии, большие данные, искусственный интеллект и прочие, простите меня, плюшки, не в состоянии посчитать, сколько на самом деле людей болеет коронавирусом и сколько на самом деле умирает именно от коронавируса.
А зачем считать?
Почему считаю это достаточно хорошо?
Нет, не в состоянии все об этом говорить.
А зачем вообще считать? Надо, если человек болеет, есть врачи, которые должны лечить. А государство должно, наоборот, заботиться о благосостоянии. Но в данной ситуации просто одна страна за другой идут на какие-то акты безумия, возвращаются вот к железному занавесу, к закрытым границам, не, к запрету на собрания. И знаешь, какие еще скоро будут запреты. То есть это просто полная какая-то психиатрическая фантасмагория, то, что я вижу. Я не знаю, как вы, но то я просто... Причем президент Трамп отправляет твиттер еще три дня назад. Вот он говорит, 23 тысячи американцев погибло в прошлом году, умерло в прошлом году от обычного гриппа. А от этого самого, значит, корона. Всего лишь 28 человек в этом году, подумайте об этом, граждане.
Давайте
и потом
все-таки...
сам выступает, значит, из завального кабинета обращение к народу. Да. Я очень уважаю Трампа, но что с ним случилось? Боязнь вот массы, толпы, оппонентов, которые именно это и скажут, что он может стоит перебдеть. Ну, есть другое слово, но... То есть...
Иран запросил у Международного валютного фонда 5 миллиардов долларов из-за вспышки коронавируса. Об этом...
Это разумно, да.
Ну что, вы считаете, что они обращаются просто так?
Нет, они нуждаются в помощи.
Они нуждаются... Есть нефтяная тема, слушайте.
Из коронавируса... То есть вы говорите...
У них там реально все очень плохо.
Стоп, давайте подведем промежуточную историю, да?
Прикончим коронавирус совместными силами.
Да, раскоронуем. Коронавирус используется властями в своих политических целях. Правильно я понимаю?
Обязательно, числе, не только властями.
В том числе и Ираном, который запросил 5 миллиардов долларов. На самом деле проблема с нефтью, а они все пеняют на коронавирус. Правильно я понимаю?
Ну почему проблема с нефтью? Вам интересна история Ирана, да? В Иране действительно идет эпидемия массовая. Вот. Причем справиться они с ней не в состоянии, главным образом потому, что они ее запустили, во-первых, и во-вторых, потому что с Китаем у них всегда были очень, очень плотные контакты. Вот. Там максимальное количество зараженных, кстати говоря, среди среднего и высшего состава КСИР, да, и всех их спецслужб. В том числе высокопоставленных. Поэтому вот там реальная проблема. И то, что он запросил конкретные деньги под конкретные цели, да, по всей видимости, в этом есть определенная необходимость. Хотя Иран тратит на реализацию внешних программ, различных внешнеполитических суммы, ну, существенно больше, чем эти 5 миллиардов долларов.
Вы все как-то опять сводите. Но экономика-то страдает. Ага. Давайте так, экономика страдает.
И еще как страдает.
Почему она страдает? Потому что это все нагнетает. То есть экономики настолько слабые и настолько подвержены искусственному информационному влиянию, что все начинает рушиться. Да? Все те меры, которые предпринимаются, приводят к снижению потребления там, энергии и так далее.
Не экономика, слабые. И подвержены. Слаб и подвержен человек. Если начинается массовый психоз, все бросается, все закрывается. Да? И все схемы, которые рассчитаны на нормальное функционирование, не в режиме ажиотажа и психоза, они перестают работать. И вот вам, а потом начинается цепная реакция. Потому что один инцидент порождает там 5 других инцидентов, более острых. Все очень просто.
С одной стороны просто, а с другой стороны, но власти-то не заинтересованы в таком проседании экономики? Нет. И они предпринимают меры, то есть в каком-то смысле, власти же ведь тоже принимают участие в нагнетании этой самой паники. Значит, опасности есть. Власти Германии, например. Власти Германии. Вчера Ангела Меркель тоже делала там громкие заявления, и немецкие политики говорили о том, что риски достаточно высоки, вакцины не видать до 2023 года.
Отлично. То, что они говорили о том, что вакцины не видать до 2023 года, я не берусь судить, но раньше через полгода никакая вакцина появиться в принципе не может.
Не может.
В этом есть зерно. То, что немецкие политики не столько борются с коронавирусом, сколько делают себе капитал, по крайней мере, некоторые из них. Это тоже факт, потому что это делают очень многие. А позавчера на заседании Государственной Думы вспомните выступление товарища или господина Харитонова, когда, когда появилось вот это предложение организовать перевыборы Государственной Думы. Что сказал Харитонов? Он сказал, нельзя сейчас распускать Государственную Думу. Когда в стране эпидемия коронавируса, и когда все мы как один боремся с этим коронавирусом, вот, нас нельзя. Иначе как мы сможем бороться? Да, у нас стройные ряды, их нельзя разрушать. Вот нашелся, во-первых, главный борец с коронавирусом, а во-вторых, обратите внимание, как коронавирус был использован Харитоновым в конкретной, в политической, для достижения конкретной политической цели, для того, чтобы объяснить, почему нельзя сейчас устраивать перевыборы в Государственную Думу. Вот он,
хорошо,
политика.
Италии зачем отменять футбольный чемпионат? Зачем вести разговоры? И, скорее всего, так и будет. В Японии будут перенесены Олимпийские игры. На эти и другие вопросы мы попытаемся ответить сразу после выпуска новостей на радио «Спутник», самой цитируемой радиостанции России. У нас в гостях Авигдор Эскин, израильский публицист и доктор политических наук Андрей Манойло.